Слава нашему Господу! Сегодня у нас довольно-таки такая тема. Всем участникам надо будет быть предельно в бодрствующем состоянии и в молитве. Потому что надо будет опять правде Божьей смотреть в глаза и называть вещи своими именами. Если мы не дадим себе правильной оценки, то это первый признак, что тема сегодня еще и против нас, и под нас. В одни плоти нашего Господа был момент, когда, говорит, они поняли, что Он под них говорил. Слово «под них» – это очень интересное такое значение, понимаете. Говорить «под людей» – это ненормально, но если говорит Бог «под людей», то это нормально. Когда Бог словом своим говорит «под меня», «под нас», «с вами», то это нормально. Это очень хорошо. Итак, сегодняшняя тема, ну, я уже буду говорить, о чем мы будем с вами беседовать, оно открылось уже не первый день, о поврежденном уме будем касаться. Интересно, как, где, у кого, какой поврежденный ум, что это такое? Оказывается, с поврежденным умом, хотя и члены церкви, но восхищены не будут. С поврежденным умом, хотя и члены церкви, восхищены не будут. Не войдут в славу Господа. Поэтому сегодня нам надо будет рассмотреть вопросы. Плоды и проявления поврежденного ума у христиан. Странно звучит, знаете, плоды и проявления поврежденного ума у христиан. Каких христиан? Вот те, которые говорим, что мы приняли Христа своим Спасителем. Ну, там тоже будут вопросы поврежденного ума. Как? Ну, сегодня мы коснемся, Бог даст этих вопросов. Обещание Богу доброй совести. Там надо будет рассмотреть поврежденный ум. Молитва о принятии Святого Духа. Ты что сказал? И там поврежденный ум. Так что не надо молиться? Надо покаяться, почему поврежденный ум. Жизнь текущая сегодняшних дней, и там поврежденный ум. Так что у всех, что ли? Ну, за всех говорить не надо, каждый говорит за самого себя, хорошо? Хотите такой простой пример? Вот, ну, и таких примеров уйма. Кто-то приехал издалека, он, она не играет роли, ладно, возраст, под женитьбу. Ну, такой возраст. Ревнует о Духе Святом. Это хорошо или плохо? Христианская семья из христианской семьи ревнует о Духе Святом. Это же хорошо. Это не поврежденный ум. А Бог говорит, задай вопрос, для чего этой душе Дух Святой? Как для чего? Ну, что за вопрос такой? Как для чего? Бог не ошибается, почему предлагает. Задаешь вопрос, для чего тебе Святой Дух? Ответ. Следите за ответом. Без Духа Святого не пускают на водное крещение. То есть обещание Богу доброй совести на водное крещение не пускают. Интересно, здравомыслящая церковь? Ну, в принципе, да, будем так рассуждать. Как в доме Корнилия. Сначала приняли Святого Духа. Минутку. Они не Духа Святого приняли. Они приняли Христа своим Спасителем. Петр говорит, я только начал говорить, а на них сошел Дух Святой. Он говорит, кто теперь запретит вам иметь водное крещение? Ведь вы приняли Духа Святого, как и мы вначале. Ну, даже хорошо смотрится, правда? Ну, хорошо. Ну, ни к чему не подкопаешься. А что, надо подкапываться? Да нет. Бог не подкапывается, а под людей говорит, называя вещи своими именами. Спроси, говорит, а для чего этой душе водное крещение? Господи, ну как для чего? Ну, обещание тебе доброй совести, чтобы вступить с тобой в завет. Впрочем, о завете тоже очень интересный вопрос. Мы с вами разбирали завет любви – это принятие Христа своим Спасителем. Вот там первый завет, понимаете? И кровь Христа омывает нашу совесть, а не вода уносит грехи на водном крещении. Ладно, не идем туда покамест. Хотя это все у нас опять-таки в сегодняшней теме. Так зачем тебе водное крещение? И человек говорит, а иначе бракосочетания не преподают. Так для чего тебе Дух Святой? Чтобы бракосочетание преподали. А для чего тебе водное крещение? Да, но Дух Святой для того, чтобы разрешили водное крещение. А водное крещение, чтобы бракосочетание преподали, иначе не преподадут. Значит, если бы в том собрании, в той церкви, преподавали бы бракосочетание без водного крещения и без принятия Духа Святого, то этот человек, он или она, не играет роли. Кто его знает, когда бы ревновали о Духе Святом и когда бы ревновали о том, чтобы иметь водное крещение. Вот это ужас какой-то, правда? А скажите, а ум неповрежденный? У кого? Ну вот разбирайся каждый, у кого поврежденный ум. Ну что у этого молодого человека или молодой сестры поврежденность ума, то что, не видим, что это поврежденность или это нормально? Скажите, пожалуйста, а внутри семьи, вот откуда он или она, там не рассуждался вопрос на эту тему? Ну если не рассуждался, то тоже поврежденный ум уже в семье. А если рассуждался и рукой махнули и сказали, это нормально, ревновать о Духе Святом, иначе не дадут водное крещение, а иначе без водного не будет бракосочетания. Но тогда у всей семьи ум поврежденный. Понимаем? Так, дальше движемся, нет? А вот когда эта душа захочет идти на водное крещение, ей или ему будут преподавать водное крещение, правда? Кто будет преподавать? Давайте Иоанна Крестителя ставим. Иоанн Креститель, преподай вот этой душе водное крещение. Он скажет, нет. Или скажет, да. Когда смотришь на почерк служения у Иоанна Крестителя, то напрашивается простой вывод. Он бы сказал, нет. Почему? Он бы почувствовал. Не теми мотивами ты, человек, движим на предмет принятия Святого Духа и на предмет обещания Богу доброй совести факт водного крещения. Не теми мотивами движим. Если мы не теми мотивами движимы для достижения таких высоких духовных истин, как принятие Христа, принятие Духа Святого, обещание Богу на водном крещении доброй совести, то с нами ненормальность. У нас поврежденный ум. И этот поврежденный ум начнет вылезать или вылазить, как правильно по-русски сказать, в течение христианского стажа жизни на протяжении всего времени. Хотите проверить этот вопрос? Проверяем. Итак, семья, в которой много детей, кто его знает уже сколько, уже не 2, не 3, не 4, а 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну, примерно так, понимаете, разные возраста, и вот кто-то оторвило. Ну, кто не понимает, это такое, знаете, глаз кому-то достанет, кого-то за косичку дернет, кому-то, понимаете, подушку укусит, а другая ей подушку укусит, ну, каждый свою подушку, и все будут кричать, понимаете? Да страшные вещи такие творятся. И вот он или она что-то натворил у своего братика или сестрички, забрал какую-то игрушку, утащил, или она утащила, и вот попался ребятенок с поличными. Какой возраст? Ну, так, лет 6, 7, 8, ну, 8, может быть, нет, ну, допустим, ладно. И вот такого поставили в угол. Для какой цели? Для того, чтобы пришел человечек в себя, чтобы принес плод, достойный покаяния. Это высокие слова, мы сами разбирали. Хорошо? Время проходит, а движения нету. Стоит упорно в углу, даже сядет на пол. К стенке отвернется, но не покается. И уже к нему подкрадываются или к ней уговаривают, чтобы было покаяние, признание своей вины. Да ты ж пойди попроси прощения у родителей. А что я должен сказать? И начинают подсказывать. Те, кто подсказывают, это уже поврежденный ум. Не видно. Сейчас увидим дальше. Наконец, этого ребятенка сзади толкают, чтобы вперед шел. Вы знаете, его толкаешь, а если отпустишь руки, он то ба-ба-ба-бах и уже назад падает. Это его к покаянию ведут, ее к покаянию ведут. Короче, театр. Мы не видим поврежденный ум. У кого? У ребенка или уже у родителей? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, соображаем. Но такое же делается в христианских семьях. Ну, наконец, запихали, допихали, припихали, выпихали. Я думаю, в русском языке, наверное, все надо, понимаете, эти предлоги и приставки употребить для того, чтобы сформулировать эту картину. Это же вообще из ряда вон выходящее. Ну, правда, поврежденный ум? Так, ну ты ж проси прощения. А что я должна сказать? Что я должен сказать? И начинается работа адвокатов, посредников, ходатаев. Ну скажи, я виноват, я виновата, что вот отнял игрушки.
Я виновата, что отнял игрушку.
Да ты ж лицо подними, оно не поднимается. Ну что, вы взрослые не понимаете, что Каин, когда ты делаешь злое, грех у порога, потому лицо твое опущено вниз. Это свидетельство отсутствия покаяния.
А мы, родители, считаем, что это покаяние.
Неповрежденный ум у родителей, у дедушек, бабушек в этом родстве. Скажите, пожалуйста, как вы считаете? Ладно. Ну ты же это самое, ну, игрушку-то вернуть надо.
Ну ладно, пошел в игрушку ребятенок возвращать.
На, и кинул под ноги. Это покаяние?
Да нет.
И тогда начинают выручать. Надо правду называть, да? Ну давайте правду. Сатана принимает вид ангела света, а его служители принимают вид служителей правды. Кто его служители? Бесы, демоны. А еще кто? Вот такие родственники, которые принимают вид служителей и служительниц правды и хотят замазать стену. Это же стена трещину дала в детях. Это же поврежденный ум в родителях. И этому состоянию такому учат детей. Кошмар какой-то. Но это принявшие Христа своим спасителем, принявший Духа Святого, такие сильные молитвы, аж лампочки качаются, когда идет молитва. Аж стекла запотевают от молитвы.
Это ж такая молитва, что ты критикуешь.
Да нет, давайте называть вещи своими именами. Вот они, вид принимающие служителей правды. И вот эта швырнутая игрушка под ноги выручают этого оторвилу. Или эту оторвь. А это он, она хотели попросить прощения. Ой, Господи Боже. Это не ужас? Ну, слушай, не так. Ты вот возьми в руки и вот дай в руки. И попроси прощения у кого-то.
И вот берет. Хорошо, что я вам, помните, рассказал. Хорошо, что это не нож, не острый какой-то предмет. На!
Как пырнула игрушкой в живот, то тот чуть ли не падает с ног. А тот уже счастлив ребятенок, и вы игрушку его вернули, он ничего не имеет. Что тот ребятенок ничего не имеет, то ладно. А что этот имеет, ой, сколько. А против него кто еще имеет? Вопрос интересный. Деточка, а на кого ты похожа? И на кого ты похожа? На папу, на маму или на папу с мамой или на маму с папой? На кого? Они поврежденные умы? Ладно, дальше достаточно в этом примере. И с такими поврежденными умами мы уживаемся. Это так мы и работаем. Интересные вещи, страшные вещи. Когда тема стала открываться, то, знаете, ты не знаешь, поежишься или в холодном поту будешь. И эта проблема не в смысле воспитания детей. Я не это имею в виду. Поврежденность ума, она вылазит или вылезает везде. Отовсюду. Но на это есть оправдание, объяснение даже в свете Священного Писания. Не Священным Писанием, а Священным Писанием прикрываемся. И это разве не было прикрывательство этого безумия вот такого? Это же не покаяние. А почему дитё так по себя ведёт и поступает? А почему у такого дитя такие посредники, защитники, адвокаты, ходатаи, лицей родства? Почему? Это говорит о вопросе, что в таком беззаконии находятся те взрослые, для которых такой стиль жизни норма. Понимаем? Птицу по полету видно.
И вот в этом полете видно все родство, все семейство.
Поврежденный ум. Что ты прицепился к таким мелочам?
Да нет, вопрос-то не так ставится. Вопрос, знаете, как ставится? Иисус сказал, будучи в одни плоти, верный в малом и во многом верен.
Если вы в малом, говорит, не были верны, кто вам доверит большее? Значит, получается, этот почерк показывает, что у вас так поступающих и такие вещи оправдывающих будет проблема в остальных жизненных вопросах. Пред лицом Бога, персональном хождении пред Богом, двое, трое между собой, в смысле, ну, супруги между собой, родители между собой, члены семьи между собой, ну, у кого какое семейное положение, не играет роли. Итак, у нас вопрос. Интересно. Плоды и проявления поврежденного ума у христиан. Вот он, да, факт? Уже увидим, да?
Видим.
Читаем место Писания, второе послание Коринфянам, 11 глава. Страшная правда. Просто написанное. Страшная правда, просто написанное. Второе Коринфянам, 11 глава, с 1. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией». Вопрос ревности – это причина измены. Когда идет вопрос о ревности, это вопрос измены. Ну, ревность бывает разных вопросов. Бывает вопрос относительно там муж-жена, жена-муж, ревнуют, понимаете, жених-невеста, невеста-жених, ну, чтобы было понятно, да? А есть вопрос ревности, когда, понимаете, авторитет своего положения или чего-то, и вот, ну, хотят учеников за собой увлечь, тоже своего рода ревность, но сейчас не об этом. Вот здесь вот ревность идет об измене. Фактически, ну, любой вид измены, хоть разнополый, хоть, понимаете, товарищеская измена или измена Богу, тоже измена есть, и там тоже будет ревность. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией». Почему? «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Обручить обручил, а каковы вы на самом деле, это уже вопрос, говорит, к вам. Дальше. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились».
А когда они могут повредиться?
Ну, начинаем с самого начала. С самого начала берем историю Вселенной, хорошо? То есть мы пока весь на земной шар еще опускаться не будем, не будем разбирать, что там произошло на земном шаре, почему там тьма была и прочее, нас это пока не нужно. И мы пока весь к Адаму с Евой тоже еще не придем. Мы пока весь уходим во Вселенную, небеса небес. И вот там есть первый ангел, херувим осеняющий, Деница есть у него такое имя, да? Ангел зари, вот, ходящий среди огнистых камней, находящийся на горе Божьей, это очень интересные такие детали, сегодня мы этого касаться не будем. У него 10 камней на груди, у первосвященников потом будет 12 камней. Мы с вами тоже немножко так бегло разбирали этот вопрос. Вот, и вот повреждение ума у этого ангела. Никогда не задумывались? Ну, это же, это была красота, это печать совершенства, ну мудрости, я не знаю, как еще сказать, это надо поднимать все места Священного Писания, чтобы прочитать характеристику, как правильно выразить, его естества. Дальше, Священное Писание говорит, ангелы, превосходя людей разумением, крепостью и так дальше, понимаете? А это же вообще, это была величина верхтворения Божьего. Ну так. Мы понимаем, какой у него был ум или нет? О чем ты говоришь? Ну потому что, если касаться по Ветхозаветным Писаниям, то говорится, что у него был очень обширный ум. Ну, сегодня нам не надо туда, потому что мы должны дальше в теме двигаться. И слегка так касаемся этого вопроса. И вдруг у него повреждается ум.
А скажите, кто ему повредил ум?
Ну, здесь написано, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. То есть Еве повреждение ума, потому что она контактировала, уже со змеем.
в образе змея, фактически в нем скрылся, спрятался херувим осеняющий, но теперь у него уже на этот момент времени имя Сатана. У него есть еще одно из имен, но сейчас мы сюда вернемся тоже, и это очень сильная характеристика. Почему? Не то, что я проповедую его силу, но нам надо знать некоторые вещи. Об этом будет говориться, ну ладно, немножко попозже, книги Откровения прочитаем эту характеристику о нем. Кто, зачем и почему. А кто ему ум повредил? Я глубже не буду говорить. Коротко заострю внимание. Он сам себе повредил ум. И с поврежденным умом вопрос возникает, сколько времени он находился в присутствии Божьем? Я не собираюсь этого касаться. Но у него было сколько-то времени, чтобы обработать ум одной трети ангелов. И ангелы становятся демонами, бесами, как правильно назвать, понимаете? А потом еще Священное Писание говорит, он поднимает их на восстание, и они идут против Бога. И там война происходит, и вот теперь он низвержен. Не разбираю этого вопроса тоже, в какую единицу времени он на земном шаре. Не буду разбирать вопроса, в какую единицу времени сотворим человека по образу и подобию его, вот Адама, а потом из его ребра Ева. Покамест, теперь останавливаемся здесь. Итак, у Адама с Евой ум трезвый, правильно? Здравомыслящий. По образу и подобию Божьему, да. Что еще можно сказать? А можно сказать, что у Адама с Евой ум Христов? Да или нет? Ну, когда написано, вот сегодня, может, не буду открывать это место Писания у Коринфянов, а мы имеем ум Христов. Если рассмотреть этот вопрос об уме Христовом, то вытекает очень интереснейший вывод, что Адам с Евой обладали умом Христовым. Но здесь говорится, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы, то есть ум у нее вот там повредился во время диалога или желания контактирования, беседы со змеем. При поврежденном уме она дальше производит действия, срывает, съедает, видит свою наготу, угощает спутника жизни. И у него поврежденный ум. Минутку. А где же здесь служительница правды? Ева становится служительницей правды. Я имею в виду, она перестала быть служительницей правды. Она имеет вид служительницы правды. У нее уже сдвиг ума, поврежденный ум. Съедает Адам, и у него поврежденный ум. Интересный, конечно, вопрос, каким образом не повредился ум у Авеля. Но сегодня мы этого не касаемся, потому что нам надо рассмотреть самих себя. И когда читаешь у Коринфянов, а мы имеем ум Христов, то для меня звучит очень интереснейший вывод. Когда мы из вот таких христианских семей, как вот сегодня я рассказал, и Духа Святого, и водного крещения, это же кошмар христианская семья, и кошмар такая душа, если не приведет себя в порядок. Или из мира пришедшие, не имеющие ума Христова. Или поврежденный ум. Дело в том, что, помните, я вам рассказывал, что психиатры говорят о том, что все люди, ну, они имеют в виду неверующих людей, ну, здоровых, так назовем, которые не в психбольнице, что они практически все в первой стадии сумасшествия. Ну, кто в первой, кто одна с половиной, кто во второй, третий, кто в психбольницах, хотя они еще там неверующие. Вот и был задан вопрос, а если, говорит, нулевая, да, говорит, есть нулевая. То есть психиатры понимают, а христиане не хотят этого понимать. Ладно, и вот теперь и неверующий человек с первой стадии сумасшествия принимает Христа, это называется, знаете как, освободиться от своего сумасшествия и принять ум Христов, понимаем? Вот где он дается. Совесть очищается от мертвых дел. Сегодня я, может быть, все детали не буду касаться, но хотя бы так вот, приблизительно. Теперь дальше. А апостол Павел говорит, если мы не очистились от порока и лукавства, с которым мы зашли в тело Христово, то мы не имеем полноты ума Христова, хотя он нам и предложен. Мы его не взяли до конца. Мы не захотели, чтобы ум Христов руководил нас. Не захотели. Оно нам не надо. Что это значит? Он говорит, обрати внимание, поврежденный ум. По-другому. Недоочищенность во время принятия Христа, недополучаемость, недополученность ума Христова. И вот с таким поврежденным умом, недоочищенным, шагаем по жизни. Уже в церкви. Плюс к этому начинаем влазить, влезать, как по-русски сказать, в различные сети. Вы знаете, вот Священное Писание говорит, вот, ну, избавь тебя от сети ловца и тому подобное. Вот мне бросили под ноги сеть, а я вот вижу там, ну, многие-многие места Священного Писания. А я по-другому хочу сказать. Вот, ну, вот Каин, ты знаешь, вот грех возле порога лежит, он тебя влечет к себе. Вот ты смотри, какой он нехороший, ты же смотри, бодствуй над ним. Ну да, неплохо, да, сам Бог это сказал, но тот же самый Бог сказал такую же глубину с другой стороны. Они, говорит, на себя влекут грех, как ремнями колесничными. Я вот отсюда перехожу в сети. Вот дьявол сеть бросил. По-другому, знаете, как звучит? Человек идет, христианин, христианка, и эту сеть на себя, оп, и одевает. Что ты сказал? Вот то, что Бог открыл. Как? Вот так, как написано в Священном Писании. Ремнями, как бы колесничными, влекут на себя грех и беззаконие. Это не то, что грех возле порога лежит или на пути где-то, а они видят и на себя влекут. Тогда получается, вон она сеть, а этот человек, христианин, христианка, бежит за этим ловцом, с этой сетью, хватает эту сеть и на себя натягивает. Не может такого быть. Глаза откройте и порассуждайте, и увидите. И тогда увидим эту всю связку, что оно, и как оно, и почему оно. Поскольку мы с вами коснулись образа или личности Херувима Осеняющего, нам необходимо, ну, тогда, когда он был, а потом у него уже разные имена, понимаете, и вот одно из имен змей древний, ну, об этом там в 12 главе Откровения говорится, можно дома почитать. Нам надо с этой 12 главы книги Откровения взять 2 стиха всего лишь и дальше по теме двигаться, иначе у нас тема туда уйдет. Читаем Откровение 12 главы, стих 3-4. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами». Нам надо на это обратить внимание. «И 10 рогами». Рога я сегодня не буду затрагивать. «И на головах его 7 диадим». Пока мест нам это тоже не нужно. «Хвост его увлек с неба 1/3 часть звезд и поверг их на землю». Ну, явно говорится, Херувим Осеняющий стал драконом, стал змеем, прельщающим всю вселенную, хвост его, а хвост, согласно Священному Писанию, это лжепророчество. Ну, есть такое местописание, которое говорит, что значит слово «хвост»? Лжепророчество. Или ложь. Теперь, здесь говорится, что у него сколько голов? 7. Вот это нам надо. Значит, вопрос такой ставится. «Не добили дракону огнедышащие головы». Успеваем? Конкретного греха какого-то. Ну, то есть, для меня звучит так. Вот какой-то вид греха. Я не разбираю, какой, ладно? Для меня он смотрится, как семиголовым. Одно за другое зацеплено, одно с другим переплетено, одно другого защищает, одно другого объясняет, одно без другого не может, одно другого подкармливает, и одно за счет другого живет. Ну, такая формула существует в Священном Писании. Это правда. Вопрос, знаете, в чем заключается? Оказывается, умышленно бьем не в голову, а может быть даже и не в хвост. И это делаем для того, чтобы для отвода глаз своих и для отвода глаз нас окружающих. Причина? А почему это делаем? Ну, мы сегодня коснемся, почему это делаем. Потому что ум поврежденный. Дальше. Почему мы бьем не в голову? Потому что ум поврежденный. Потому что нас что-то устраивает, но от чего-то мы решили отказаться, а от чего-то нет. Почему? Потому что ум поврежденный. Давайте проверяем некоторые примеры поврежденного ума в церкви, в поместных церквах, в поместных собраниях. Первое послание Тимофея читаем. Павел пишет Тимофею, значит, еще не все апостолы были убиты, значит, апостолы еще были живы. Ну, Павел, во всяком случае, да, он живой. Каким его апостолом считать, 13-м или 14-м? Ну, было 12 апостолов, помним, да, Иуда ушел, вместо него Матфея поставили по жребию. А потом Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я избрал. Отсюда вытекает вывод, что Варнава — это 13-й апостол, а Савл, или он же Павел, 14-й апостол. Но пускай будет так. Деталь следующая. Дело в том, что почему мы заостряем сами для себя внимание на предмет того, что вот апостолы еще живы. Я скажу почему. Потому что наш Господь недавно был распят, недавно воскрес, недавно 40 дней ходил с апостолами, 11 апостолами, а потом вознесся. И еще прошло 10 дней, это 40-й был, на 50-й сошел Дух Святой. И вот тогда была проповедь Петра, и пошло движение, и тогда дальше. Ну, сколько времени прошло? Ну, Тит Веспасиан, я не знаю, до 70-го года, наверное, эти события доходят. Ну, приблизительно так. В 33-м Господь уходит, в 70-м Тит Веспасиан приходит. Ну, и целая вот такая история с Израилем, о чем наш Господь плакал и говорил: вот придут, побьют детей твоих, жены бесчестят. За то, что ты, говорит, не узнал дня посещения, с тобой, говорит, это случится. Обложат тебя окопами. Вопрос не здесь. Вопрос в том, что состояние церкви, по логике вещей, церковь должна была быть такая живучая, живая, ну как сказать, понимаете, горящая такая. Парадокс, сенсация, патология, не норма. Но факт и какой? Что не послание прочитаешь, что-то за голову хвататься или за сердце? Посмотрите, когда сам Иисус дает послание к семи церквам на острове Патмос. Тут тоже кошмары какие-то, что творится в церквах. Ну как такое могло быть? Ну недавно же все события. Это уже другой разговор, пожалуйста. Другой. Мы дальше идем. Знаете, куда идем? Если такое имело место в те времена, что такое? Поврежденный ум. То сейчас поврежденность ума — массовый порядок. Или как правильно сказать? Массовый характер. Пожалуйста, все участки предельно бодствуем. Читаем. 1 Тимофея 6 глава. Здесь говорится о членах церкви. Фраза. 5 стих. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. По-другому читаю. Пустые споры между членами церкви, у которых поврежденный ум. И для этих членов церкви чуждая истина. Эти члены церкви думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких членов церкви. Я не разбираю вопрос, удаляться от членов церкви или не удаляться. Нас не это интересует. Наше внимание на вопросе: пустые споры между людьми поврежденного ума. Вопрос по-другому. Когда у нас бывают какие-то беседы, рассуждения, мы не замечали, что у нас бывают споры. Наличие споров говорит уже о вопросе, где-то у кого-то поврежденность ума. Как? Сам факт продолжения спора говорит уже о поврежденности ума. Назад возвращаюсь. Разночтение, разномыслие, разногласие, разновидение, не видение духовного мира, а понимание, разноведение. Это говорит об определенных вопросах повреждения внутренности человека. Понимаем или нет? Бог определил свое наследие быть совершенным. И вдруг у этого совершенного наследия несовершенное понимание. Вдруг у этого Божьего совершенного наследия, которое должно быть, вдруг своя точка зрения, свое понимание, свой угол зрения, свое мышление, своя практика жизни. Да, я понимаю, эти все вопросы надо учитывать. Да, это естественно. Но будут все научены Господом. Почему разномышление? Я задам такой вопрос для рассуждения. Как его назвать? Кто его знает? Какое-то слово употребить? Ну, сами порассуждайте, ладно? Священное Писание ветхозаветных времен говорит, был показан совет неба. Интересно, совет неба. И вот пред Господом он восседал на престоле, ну, там можно уточнить, как дела были. Вот стояло все воинство. Ну, небесное, да? Ну, наверное, небесное. Ну, как правильно сказать? Ну, наверное. Я не под сомнение, а под рассуждение ставлю. И там был задан вопрос, кто увлечет меня Ахава на войну? Вспоминаем, да? Один дух поднимается и говорит, я вот так. Он до конца докончил свою речь, этот дух, или понял, что он не то что-то предлагает. А другие, ой-ой-ой, подожди, у меня лучшее предложение. Ну, наверное, похоже, да? А потом, нет, у него лучшее, он уже говорит, а у меня хуже. Ну, думайте, ну, по логике вещей так должно быть. А вдруг поднимается другой, считая, что у него лучшее предложение. Возможно, это действительно было лучшее предложение, чем у того, который только что поднимался. И теперь этот говорит свое предложение и начинает, наверное, чувствовать, что что-то не то. У нас что, такого практики никогда не было с нами? Кто-то там хочет еще предложение. Нет, у него лучшее, а у меня худшее. И вот, наконец, встает третий. Третий? 33-й. 333 или 3333, ну там третий, там говорится, для меня звучит не первый, второй, третий, ну ладно, для меня говорится вопрос больше, что разновидность, то есть не один голос поднимался, и тот говорит, и наконец его предложение приемлемо. И Бог говорит, пойди, образно говоря, ты успеешь, у тебя получится, успех будет. Так и случилось. У меня вопрос возникает. Вот кто это были те, которые давали такие советы? Ну, там трое, да? Кто это те, которые давали советы? Вопрос. Знаете, какой для меня звучит? Интересно. Это случайные у этих двоих первых неправильные советы, или это система ихних вариантов совета? Понимаем, не понимаем? Это стиль ихнего мышления? Или это случайные выпады отрицательные получились? Но назвать, что у них поврежденное мышление, я не могу, не собираюсь этого делать. Но у меня вопрос возникает. У нас, вот мы желающие, какую категорию советников бы мы выбрали? Вот первого, второго или третьего? Я бы никогда первого, второго бы не захотел выбирать. Почему? Да потому, что у них несостоятельные советы. Я сегодня в эту область не пойду. Она очень такая интересная. Но скажу одну интересную вещь, чтобы было понятно. Когда чистое сердце, дальше двигаюсь, тогда будет разум чистый, мышление будет кристальное, чистое, дальновидность будет кристальное, чистое, ведение будет кристальное, чистое, глаза будут смотреть кристально, чисто, оценку обстоятельств, ситуации, что складывается вокруг нас и с нами, мы будем ставить чисто. Понимаем, да? И когда мы будем делать такую оценку, то Бог скажет: хорошо, верный и добрый раб, правильно ты себя оценил, правильно ты себя оценила. Давайте назад немножко двигаемся. Как мы считаем, у Исаии всегда была правильная оценка? По-другому вопрос ставлю. У Исаии всегда был разум верный? Ты что сказанул? Подождите, не спешите, не спешите. Я раз подойду к тому моменту истории Исаии, и тогда будет более понятно. А потом будем рассуждать. Исаия 6 глава говорит: в год смерти царя такого-то я видел престол превознесенный и вечный, и вот восседал там Бог, и вот края рис его наполняли, и так дальше, и вот стояли там серафимы шестикрылые, двумя крыльями, лица закрывали, двумя ноги, двумя летали, и они друг другу говорили: свят, свят Господь Бог Саваоф. Когда я это увидел, то что сказал? Погиб я. По-другому. Только тогда, когда я увидел, только тогда во мне произошло движение, и я сказал: погиб. По-другому. До того я не кричал, что я погиб. До того я не считал, что я погиб. До того не может быть, чтобы я был погибший. Что вы говорите? Но мы умеем рассуждать, или не получается у нас никак? Ответ такой: раз Исаия только в этот момент заговорил о своей погибели, говорит о вопросе того, что до того момента, пока он увидел это видение, пока вошел в такое Божье присутствие, он оценку себе делал: не погибший, нормально, все в порядке. Совесть ничего не говорила. Вот как те, помните, привели женщину, взятую при любодеянии, домогались побить ее камнями. Согласно моисеевского закона, что ты скажешь? А он молчит, и у них совесть молчит. Он говорит: кто из вас без греха, бери камень, да и бей. Будучи обличаемые по-другому. Вот только теперь они стали быть обличаемые своей совестью. А до сих пор они задушили эту совесть. Исаия, значит, у тебя что с умом сейчас произошло, когда ты увидел престол Божий? Ты в себя пришел? Ты отрезвел, как должно? Ты сделал себе оценку? Ты знаешь, что ты скажешь? А Бог принял твою оценку? Ну, конечно. Если бы, говорит, я превысил бы оценку свою, Бог бы никогда бы не согласился послать серафима с углем горящим. Если бы я занизил оценку своей погибели, Бог бы тоже не послал бы. Поэтому место Писания священное в Новом Завете: если Сын освободит, то вы истинно будете, звучит так: если вы правильно взвесите себя и назовете вещи своими именами, в противном случае это будет игра. Я назад возвращаюсь. Исаия, ты что хочешь сказать, что пока ты не увидел Бога на престоле, у тебя разум был неверный? Что вы скажете? У тебя что, разум был поврежденный? Ну не может быть, Исаия, ну не может быть такого. Ну что ты, это самое. Ну ты же 5 глав отпророчествовал, ну не может же быть такого. Пророчество, видение, откровение, говорение на иных языках, сновидение и знание Священного Писания не является основанием здравомыслия и не является показателем духовности. Почему? Слушайте, ну Валаам, ну это ж такой, понимаете, духовный человек, что у него даже духовная ослица стала. У нее дар говорения на иных языках, что ли? Ну, для нее это иной язык. Человеческий, то для нее иной язык. Только, пожалуйста, я не о Духе Святом, не путайте. Она же не на ишачьем языке, не на ослином, так говорил, на человеческом. У нее дар видения, она видит. У нее дар мудрости. Как обойти так, чтобы не попасться под меч к ангелу? Ну да, она 3 раза туда-сюда, туда-сюда, пока ногу не придавила. Он ее: давай бить. Она его на ум. На Священное Писание в Новом Завете так хорошо звучит в этом плане. Значит, бессловесная ослица остановила безумие пророка. А у того не ёкает ничего. Или он ёкнул, а он переступил и пошел дальше. Понимаем? Так мы вот Исаию рассматриваем. Ну что? А седьмую церковь в книге Откровения, мы часто ее берем в разных случаях жизни, понимаете, в разных местах Священного Писания, в разных темах. А, это самое, у них как там дела с умом? Неповрежденный ум в седьмой церкви книги Откровения? Уверен в себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, не шлепнак, советую тебе купить у меня золото, одежду, потому что уже одежды у тебя нету, глазную мазь, чтобы помазать глаза. Ты не холоден, не горяч. Это не поврежденный ум у этой церкви? Поврежденный не то слово. Господи помилуй. Так проверяем, проверяем себя. Вы понимаем, что получается? Пока естественные обстоятельства нас не прижимают в угол рожном. Рожно — это такая раздвоенная палка с острым этим. И в свое время сам Господь Иисус Христос разговаривал с Савлом, который гнал церковь и уничтожал просто церковь, заставлял своими языками хулить имя Господа Иисуса Христа. И яркий свет останавливает. «Кто ты, Господи?» Говорит, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Ну, поврежденный же ум. Эй, не то слово, это мягкая форма. «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Это он такой Савл, разве такие, вот тогда шел против вражна. Дело в том, что плоды проявления поврежденного ума в христианстве, это называется идти против Божьего рожна. И умудряемся против Божьего рожна идти. Так, ладно. Стрелки бегут, надо торопиться. Следующий момент. Сейчас добираемся до вдовиц. Ухо никакие. Нет, это я, ты, мы, вы, они. Не только вдовицы, но и вдовцы и тому подобное. Очень интереснейший сюжет. Ну, к сегодняшней теме особенно, когда мое внимание было обращено, то я ежился, я не знаю, как сказать. Думаю, Господи, как же это так получается? Читаем. Первое послание Тимофея, 5 глава, с 3 по 7, а потом с 11 по 15. 1 Тимофея, 5 глава, с 3 по 7. «Вдовиц почитай». Всех подряд? Нет. «Истинные вдовиц». А, Павел, что ты хочешь сказать, что есть неистинные? Да. Вот это написание говорит, что есть истинные, а есть неистинные. Значит, есть вдовцы истинные, есть неистинные. Вот к этой фразе подставляем значение: есть жены истинные, есть неистинные, есть мужья истинные, есть неистинные, есть матеря истинные, есть неистинные, есть отцы истинные, есть неистинные. Ну, логично, правда? Логично. Вдовиц почитай, истинные вдовиц. Но я не сказал, что если теперь родители не истинные, их почитать не надо. Мы не эту сторону. Дальше. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они, то есть дети, прежде пусть учатся почитать свою семью, воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Дальше. Обращаем внимание. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Но если она не была бы вдовицей, то ей не нужно было бы надеяться на Бога, не надо пребывать в молитвах и молениях. Это абсурд, не может такого быть. Для меня звучит, что она такая была, какая. Ну, потом стала вдовицей. Она была истинная дочь. Ну, или истинный сын берем, да, момент. Она была истинная жена или истинный муж. Она была истинная мать или истинный отец. Она была истинная бабушка или он был истинный дедушка. Ну, примерно так, да, чтобы было понятно. В чем это заключалась истинность? Это которые надеются на Бога? Ух ты! А у нас были темы, что зачастую надеемся на плоть. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще на достопримечательности и особенности телосложения. А какие-то на свой ум гениальный, там еще многие-многие вопросы. Это страшные вещи. Дальше. Надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая, то есть неистинная, заживо умерла, сие внушаем, что были беспорочны». Вот интересно, если мы не истинные, интересный вопрос, а как это понимать, мы истинные или не истинные? Ну, нам дано право не только называться, но и быть детьми Божьими. Правда, да? Вот нам туда сейчас надо будет двигаться, но мы сейчас немножко по местам Священного Писания дальше будем двигаться. Нам надо рассмотреть, каковы мы. То есть вопрос ставится так. Если поврежденный ум, то в небо восхищения для таковых не будет. Ну, чтобы было понятно, 5 немудрых имели поврежденный ум. Они не понуждались взять с собой запасы масла. Вот он ответ. Понимаем? Дальше сейчас еще многие примеры будем смотреть. Дальше. В этой же главе читаем с 11 по 15. «Молодых же вдовиц не принимай». Только читаем очень внимательно. Потому что приходилось видеть, что невнимательно читают и повреждается смысл. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу». Вот здесь нужно интонацию остановить. «Желают вступать в брак. Желание вступать в брак не является противностью Христу, потому что там ниже говорится, и так я желаю, 14 стих, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Это не является противностью Христу». Понимаем, нет? Там у тебя противность, а тут, чтобы они вступали? Нет. Противность не туда относят, когда читают это место Писания. Смотрите, куда он относит. «Молодых же вдовиц не принимай, потому что у них не просматривается истинность». Почему? «Ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу». Это есть сластолюбие. Это не вопрос сексуальных вопросов. Пожалуйста. Это всласть поесть, всласть поспать, всласть... Все всласть. Попечение о плоти превратить в похоть. Это не вопросы сексуальные, это не вопросы разнополые. Ни в коем случае. Те на своем месте, мы сейчас их не касаемся. Она же вдовица. Но этого тоже не, пока мы с ней будем касаться, потому что там есть вопросы. Сегодня не буду затрагивать их, вопросы разнополые. Дальше. Отсюда дальше. «Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру». Что отвергли? Прежнюю веру? Что такое прежняя вера, исходя из этих мест Священного Писания? Так быстро-быстро двигаюсь. Это прежняя вера, это называется «надеяться на Бога, пребывать в молитвах и молениях день и ночь». Они отвергли это. Потому они пошли в роскошь. Роскошью и устройствами всевозможными хотят успокоить свою внутренность. И вот, ну, сластолюбие у них пошло. Я сегодня их не буду разбирать. Если таковая выйдет замуж, ой, Господи, помилуй. Ой, и будет. Но сегодня не об этом. «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, бывают не только праздны, но болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Я здесь дальше уже не буду разбирать этого вопроса, останавливаюсь. Почему? Мы с вами затронули вопрос истинных вдовиц, истинных вдовцов, значит. Мы затрагиваем вопрос истинных отцов, матерей, мужей, жен, братьев, сестер. Не в смысле малышню, понимаете? Взрослых людей, истинность. А поврежденный ум обязательно приведет к этому нарушению. Отсюда простой вывод. Если нас не тянет на молитвы и прямое живое общение с Богом, мы не хотим пребывать в молитвах и молениях и беседах с Богом, у нас уже не истинность. Если нас не влечет, чтобы исследовать Священное Писание и вникать в свою внутренность, у нас уже не истинность. А дальше вытекает вот этот вопрос, который у Тимофея мы прочитали. Что там происходит? Пустые споры, поврежденный ум, чуждые истины, думают, что благочестие служит для прибытка. Как такое может быть в поместных церквах? Он говорит, обрати внимание, поврежденный ум. Теперь следующий такой момент берем. Это страшная картина тоже. На нее следует обратить особенное внимание. Второе послание Коринфянам читаем. Вторая глава. Ну, в таком ракурсе, или как сказать, в такой постановке чтения мы... так еще не беседовали, не рассуждали. Но каждый читает дома Священное Писание, знает это место Писания, может быть, даже наизусть. Но надо будет заострять внимание на очень серьезнейшие вещи. Смотрите, что здесь написано. 2 Коринфянам, 2 глава, с 14 стиха по 17. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». То есть от нас исходит благоухание, или должно исходить благоухание. «Ибо мы Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих». Хорошо. «Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». И кто способен к всему? Ну, знаем, да, это местописание. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем истинно, как от Бога, пред Богом во Христе». Когда читаешь этот сюжет с 17 стиха, то звучит, смотрите, как. «Если не повреждаем Слово Божие, как многие христиане, члены церкви, но проповедуем Его искренно своей жизнью, то тогда только в этом случае мы являемся Христовым благоуханием». По-другому звучит так. Вот как-то, ну, есть такое песнопение «Чудное озеро Генисарецкое», «Ты отражала Христа Назарецкого», его там светлый чистый образ и так дальше. Вот, а хорошо ли видно в нас Христа? Вот мы являемся таким озером? Ну, когда спокойная вода, то оно отражает. А когда рябь на воде, то не отражает, правда? Или камни кинули, тоже не отображает. Ветер или буря, ну, не отображает. А Иисус говорит: «Вы будете мне свидетелями». Когда мы с вами разбирали эти места Священного Писания, то там конкретно заостряется внимание. Быть свидетелями, это называется, чтобы быть Его зеркалом. Но зеркалом, чтобы быть для плавильщика, это должно быть серебро, если серебро будем говорить, любой металл, ну, в основном серебро, золото переплавлялось, потому что ценные металлы, да, то серебро 7 раз переплавляется, говорит Священное Писание. Я так понимаю, что, скорее всего, драгоценные металлы все будут переплавляться 7 раз. Цель, объясняю, насколько мне известно, ну, секреты плавильщества, или как правильно сказать, плавки этих металлов. Не вопрос, чтобы его расплавить, а вопрос, чтобы его очистить. Насколько мне известно, что на 7-й раз, когда ты переплавил, значит, после 1-го раза шлаки отходят, после 2-го шлаки, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, и вот 7-й ты расплавил, ну, 7-й, да, наверное, или как правильно сказать, пускай будет так, смотришь, а это жидкое зеркало. И ты, плавильщик, видишь свое лицо. И вот эти шлаки, которые там до сих пор были, эти шлаки мешали увидеть свое лицо в зеркале. Вот звучит так. Вот теперь ты это серебро или ты это золото. Ну, Священное Писание говорит, что мужи Божьи, значит, и жены Божьи, не в смысле жены или девушки, а в смысле, ну, дочери, так будем называть, и сыновья Божьи, они будут чище золота и золота Офирского, то есть переплавленные. Быть переплавленным, ну, это сегодня не будем касаться этого вопроса, звучит, что настолько во мне шлаков моего «я» нету и грехов нету, что Иисус, образно говоря, так посмотрел и говорит: «О, слушай, точно, ты мне свидетель, ты мне свидетельница. Как в зеркале, говорит, вижу себя, неповрежденное мое, говорит, то есть Сына Божьего отображение. Будете мне свидетелями?» Звучит так. Да не у себя дома. Или во время собрания такие свидетели: «Ангелы, только в небо бери». Ну, понимаем, да? А за собранием, кто его знает, что, где, чего, как, зачем, почему и тому подобное. Ну, я себя, ты себя-то каждый рассматриваем. Он говорит: «Не-не-не, вы будете мне свидетелем не только в Иерусалиме, не только в Самарии, но и до края земли». Вот интересный вопрос. Вот мы до края земли, мы везде являемся благоуханием. Ответ такой: если мы своей жизнью повреждаем Священное Писание, повреди Священное Писание своей жизнью, здесь написано, мы не повреждаем Слово Божие. Повреждение Слова Божьего, это называется, чтобы было понятно, ну, к Исаии давайте будем брать. Вот Исаия своей жизнью повреждал Слово Божие. Как? Очень просто. Он сказал, говорит: «У меня язык, да еще и уши». Но он про уши так не сказал прямой речью, но сказал: «Да я, говорит, живу еще среди людей с такими же устами». Знаешь, что он сказал? Ну, то есть я мои, говорит, уши подставлял, слышал, что они говорили. И, ну, соглашался, принимал это. Через слышание мое ухо, получается, не наполнялось слышанием, слушанием, да, и вот, ну, слушал. Дальше. И у меня, говорит, уста нечистые. Ну, как это понимать? Так значит, у тебя повреждение было? Значит, по-другому. Значит, ты повреждал Слово Божие? Ну, язык не поворачивается, сказать, что да. Но по логике вещей, 1 + 2 = 3. И по-другому не может быть. Повреждал. Чем повреждал? Нечистотой уст. Чем повреждал? Священное Писание, Слово Божие. Чем повреждал? Что слушал не то, что Бог не хотел. По-другому Священное Писание про Исаию говорит, и сам Исаия, вернее, об этом говорит. Но не то, что про Исаию, там говорится в адрес Сына Божьего. Но примеры для Исаии, для всех нас, и для меня тоже. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как посланник мой, мною посланный, глаза твои были отверсты, но ты, да, открыты, ты не замечал, уши были отверсты, ты не слышал». Помните, да? Вот оно что. А тут получается, там интересный такой закон. Кому мы рабы, то того мы будем слушать, а других мы не будем ни видеть, ни слышать. Чтобы мы понимали эту вещь. Отсюда вытекает вопрос, что благоухание было нарушено у Исаии. Хотим мы согласиться, не хотим. Это наш вопрос. Каждого решай сам. Но Священное Писание показывает, слово «погиб» говорит о вопросе, что нарушено Христово благоухание. Ну тогда Христа не было, что вы говорите? Дело в том, что если посмотришь на пророков, они исследовали, на какое, которое время говорил у них сущий Дух Христов, когда он возвещал Христовы страдания, последующие за ними славу. Когда на Давида посмотрите, слушайте, он столько говорит о Сыне Божьем и о Христе, такие детали раскрывает. Оттуда вытекает, он настолько понимал и знал, кто такой Христос, насколько мы с вами, навряд ли. Когда он говорит, там есть такое интересное местописание, может быть, не он говорит, клялся Господь Господу моему. Интересно, сиди одесную меня, доколе я там, ну, вспоминаем. Как, это твой Господь? Да. А когда Бог сказал, говорит, от семени твоего я посажу на троне твоем. Ну давай, думайте. Сегодня не будем поднимать этих вопросов. Или внимательно поднять и порассуждать, то я не знаю, наверное, трехчасовая тема будет. Не в вопросе познания, а ликования и торжествования, а об этих ценностях, что там было открыто им ветхозаветных времен, чтобы мы понимали. Поэтому мы сейчас на Исаию смотрим. Он потерял это благоухание. Потому что он повредил Слово Божие чем? Своей жизнью, своим языком, своими ушами. Он говорит, я погиб. И Бог подтверждает, да, правильно, погиб. Но такое слово нету. Но чтобы ты не погиб, то тебя надо очистить. Ну так, да? Серафим, когда прилетел, коснулся горячим этим углем. Интересно. Житель неба, мы с вами разбирали, берет клещи жертвенника неба. Но это что, такая деликатная форма? Я не вижу этого, знаете, такой культурной деликатной формы священнодействия. Я вижу здесь прямым текстом такой раскаленный уголь, что Серафиму пообжигает руки. Клещи надо. Ну, для меня так звучит. Этими клещами. Так, иди сюда. А тебе к устам. Слушай, тебе горячо, ты в клещах, а мне в уста. Скажите, пожалуйста, мы хотим быть сосудами Божьими? Сосуды приехали в церковь, сосуды. А остальные не поймешь, сосуды, не поймешь что. Быть сосудом в чести, это не значит, когда через тебя, меня, вас, нас, пророчество, видение, откровение и прочие действия. Да нет, через ослицу тоже были действия. Ну и дальше. Быть сосудом в чести, познал Бог своих, верхняя часть печати, нижняя, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господня. Вот они законы. Или по-другому, я обручил вас, и сохраненное, ну, меня, тебя, вас, нас всех обручил. И сохраненные взаимоотношения чистоты и святости, не нарушено целомудрия. Но сейчас пока мы с ним не касаемся, иначе я не успеваю все передавать. Итак, вопрос. Раз ты признал себя, что ты погиб, вот теперь я тебя, говорит, очищаю по Слову Божьему. Ну так, да, вот этот уголь коснулся, этот огонь. Это получается так. Ты возжигаешь светильник мой, ты просвещаешь тьму мою, значит, огонь вошел во внутренность, светильник загорелся, все, ну, в смысле, пламенем Господним. Ну, жертвенник, на жертвенник бы огонь не спал, ну, а как еще сказать? Ну, вот он огонь, вот с жертвенника небо взят. А, повреждаем? А сколько раз мы с вами повреждали Слово Божие и теряли благоухание, познание Христова? Сколько? Следующий момент, читаем тут же недалеко, в 4 главе. 2 Коринфянам 4, с 1 стиха. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Какое служение? Ну, что мы на собрание пришли? Ну, говорит, это часть служения. Но это не служение. Это служение, но это не служение. Как не служение? Это всего лишь 2 часа. Служение Духом, мы с вами разбирали, сейчас я не буду этого касаться, иначе опять у нас тема туда уйдет, то направление. Это, знаете, постоянное нахождение в присутствии Божьем. Ну, такими словами, если просто объяснить. Дальше, и мы с вами разбирали, когда идешь в Дом Господень. Интересно, какой Дом Господень был тогда, когда Давид был царем? Да не было Дома Господнего, понимаете, насколько я помню, скиния, ну, храм переносной, так назовем, который Моисей построил. Насколько я помню, он не в Иерусалиме был, он там в стороне был. И вот туда должен был бы Давид пойти, когда над гумном Морны и Вусианина стоял ангел с мечом. «Да никуда ты не пойдешь, а туда огня не принесешь. Чуждый будет для тебя». «Ну как чуждый? Ну как? Это же с неба упавший огонь». «Это не-не-не-не-не. Ты вот здесь, вот, говорит, жертвенник поставишь под этим мечом, да ты, говорит, не на меч смотри, давай вот туда смотри». Ну, образно говоря, понимаем? Вот добейся, чтобы вот на этом жертвеннике упал огонь с неба. Вот тогда не будет чуждым. Только звучит немножко так странновато. Не прикрывайся. Зачастую мы делаем безобразия. Знаете какие? Зайди в дом, закрой двери, помолись тайно, получишь явно. Не получается. 2-3 в семье помолились. Не получается. Прибежали по местное собрание. «Братья и сестры, вы знаете, я верю в молитву церкви, но неужели среди нас нету ни одного святого, истинного и праведного, ни одной души? Ну вот по молитве этого человека я верю, что сейчас мы все будем вопить, и я получу». Нормально, не? Нормально? А мы не видим здесь поврежденный ум? А сам Сын Божий сказал, зайди в дом, закрой двери, ну, помолись тайно. Ну, он сказал к тому, что на улицах много молились и показухой занимались. Да-да-да-да, это на своем месте. Минутку. А если глубже посмотреть этот момент, там говорится совершенно другая деталь. Найди причину, почему тебе Бог не ответил один на один. Знаете, как это называется? Домашняя телефоновая линия международные звонки не принимает. А почему? Задолженность не заплатили, контакт нарушился, а вот не подключили новую программу. Ну, сейчас вот такие примеры, да? Пролентяничали, пробезалаберничали. Ну, короче, наша вина. И вот мы теперь приходим. Так, у вас телефон есть? Ну, давайте я с вашего телефона позвоню, значит, связь международную сделаю. Да? Какой ты герой. А что твой телефон не работает? Бог определил для каждого телефон, телефоновую связь. И там есть номер, знаете какой? Иеремия 33:3, знаем, да? «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». В большом собрании, когда принесешь нужду, вот там со всеми воззовешь, вот тогда я тебе отвечу. Да нет. Значит, поэтому честность звучит и так. И, как это сказать? Честность и правда звучит так. Братья и сестры, вы знаете, Иисус сказал, помолись, один на один получишь. Я молился, я молилась, ответа нету. Кто виноват? Ну, кто-то же должен быть виноват, правда? Кто? Вот. Знаете, дальше вот мы помолились в кругу семьи, вот у меня вот такое семейное положение, значит, ну, в смысле, ну, у меня там родственники, вот так вот мы помолились, и ответа тоже нету. Так кто же виноват? Тогда звучит так. «Братья и сестры, у меня нужда. Вы знаете, Бог мне не отвечает. Помолитесь не за мою нужду. Помолитесь, чтобы мне увидеть, почему у меня связи с небом нету». Ну да? Ты что, хочешь сказать, чтобы мы друг за друга не молились? О чем?
Ну все, по такой теме больше нужд не будет. Все замкнутся. Значит, это в позу обиженных встали.
А что же теперь делать?
Открытым текстом разговаривать.
Братья и сестры, у меня один на один не получилось. Я все-таки думаю, что это моя вина. Не могу найти вины. Но вы знаете, так срочно нужно, чтобы этот вопрос был решен. Давай. Ну честно, ну что ты крутнее занимаешься, давай.
Вы знаете, я решила выехать за счет своих друзей, своих родственников. Все, двое-трое за меня помолились. Ну и что?
И опять ничего не вышло.
Дальше. И вот решила прийти сюда, чтобы вы за меня помолились.
Так о чем, чтобы за тебя помолились?
За мою нужду?
А в чем твоя нужда?
Вот то дело, которое я прошу. Не надо. Найди, говорит, причину, почему нарушены взаимоотношения с твоим небесным отцом. Восстанови их.
Вот это называется назвать вещи своими именами.
Так, посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Это 2 Коринфянам, 4 глава, мы уже к ней подошли. Вот. Но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Вот сейчас, а то, о чем мы с вами поговорили. А хитрость какая? Вот вы знаете, молился, ответа нету. Двое-трое молились, ответа нету. Вот я верю в молитву церкви. Хитрость. Прячем скрытые постыдные дела. Искажаем Слово Божие. Не открываем истину. Не представляем себя совести.
Понимаем? Простой пример, ладно? Братья и сестры, вы знаете, вот я сегодня пришел на собрание, у меня была такая нужда, у меня спина в таком, говорит, тяжелом состоянии, и я пришел с этой нуждой, чтобы за меня помолились. Но сегодня вот, когда была беседа, и вот Бог предложил слово во время кафедры, я теперь не хочу, чтобы вы помолились за мою спину. Я хочу рассказать, почему у меня спина заболела.
А что, ты не хочешь исцеления спины?
По-другому. Я, говорит, хочу исцеления в первопричине, из-за чего спина у меня заболела.
Ну так в чем твоя первопричина? Где там твое исцеление должно быть? Где надо исправить повреждения?
Знаете, мы вот там помогали кому-то переезжать, и вот я решил, говорит, доказать, что я подниму пианино.
Как приподнял пианино, и спина хлоп и села.
И что? Ты пришел сюда помолиться, чтобы спина села на место, а покаяние?
Да, говорит, я пришел помолиться, чтобы спина села на место, но во время проповеди Бог открыл, что первопричины, и вот первопричины у меня вот здесь находятся. Поэтому, говорит, не за спину мою, а за мое покаяние. Зачем, почему и для чего я это хотел доказать и сделать? Ну, правильно или неправильно?
Другой вариант.
Приехали гости. Бог действует. Народа собралось, как обычно. Закончилось собрание и нужды.
Ой-ой-ой.
Нужд больше, чем людей. Ну, ладно. Кто с какой нуждой? И вот выходит на центр сестра средних лет. Скорченная, ну не как паралич, а со спиной там что-то, с ногами. Вот так вот едва-едва вышла.
Помолитесь за меня, заболела. Только, пожалуйста, я красочно рассказываю, никого не осуждайте. Местный служитель такой сердобольный, такой внимательный, ну всех этих слов не хватит для того, чтобы описать, какой он хороший, вот такой вот в глазах людей. И не только в глазах людей, а еще в глазах кого, ну потом узнаем в глазах кого, только не в глазах кого следовало бы. Ух ты, а что ты имеешь в виду? Ну, узнаем попозже. И поднимает на рожь, а мы будем молиться. Только, пожалуйста, не осуждайте, я красочно рассказываю. И не дает вздохнуть. Но вдруг ему надо было вздохнуть, потому что не успевал уже говорить. И кто-то из гостей говорит: сестра, ну пауза такая маленькая, а тоже не дает места. Ну вы понимаете, сейчас молиться будут, ой-ой-ой, какая будет молитва, лампочки все будут качаться. Такая молитва будет за эту нужду. А кто-то из гостей задает вопрос: сестра, а после чего такое случилось с твоей спиной, с твоими ногами? И она рассказывает: братья, вы знаете, у нас неверующий сын. Мы нашего неверующего сына женили. Ничего, нормально? А вот свадьбу делали нашему неверующему сыну. Мы водку покупали, мы водку варили. И вот после этого вот так вот скрутило. Господи помилуй. А кто-то из гостей говорит: народ, возьмите эту нужду на ваши плечи, понесите. У вас же мало ваших грехов. Возьмите еще один грех на ваши плечи. Возьмите. Дело в том, что этот служитель, вот который тут местный, он настолько был сердобольный. Ну, цари израильские, они, знаете, такие, помните какие, да? Там страшная характеристика о царях израильских. Они милостивые. Кому? Ко грехам, к беззакониям, к преступлениям, к нарушениям. Так вот, когда эта свадьба была, то служитель церкви поднял церковь на ноги и сказал: мы всей церковью должны помочь нашим членам церкви сделать эту мирскую свадьбу. И послал туда печь пирожки для богини солнца, собирать дрова и хворост. И мужчины рубили дрова, дети собирали хворост, женщины и девчата пекли пирожки для богини неба. Так и священное писание, понимаете? И потом молодежь припоясалась и служила пьяницам и греховодникам, чтобы быть Христовым благоуханием. Господи Боже! Других людей хорошо видно, а себя нисколько. Это же поврежденный ум. Но этот поврежденный ум, понимаете, что это делается? Повреждается Священное Писание, Слово Божье, истина повреждается. Местами Священное Писание объясняется, защищается. Это же умопомрачение. Дальше, если рассказывать, то стрелки часов за 3 часа уйдут. Уже и 5 часов будет тема идти. Ну, кого-то мы видим. А себя... Я заново читаю 4 главу, она такая страшная к этой теме сегодняшней, но такая открытая и правдивая. Ой, Господи, ну надо читать. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто, вот то сейчас о чем мы говорим, если закрыто и не понимаем, то это закрыто благовествование для погибающих. Для неверующих. Члены церкви неверующие, у которых Бог века сего ослепил умы. У них поврежденные умы. Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Но так никогда же не проповедуется. Это разве не ослепленный ум, что ребенок не имеет покаяния, его подталкивают на покаяние? Это не ослепленный ум? Это не ослепленный ум толкать на молитву о Духе Святом, о водном крещении только ради бракосочетания? Апостол Павел говорит: мы несчастнее всех человеков или только в этой жизни надеемся на Христа? Как это так получается? Ой-ой-ой, Господи, как же так получается? Ну как такое может быть? Да очень просто такое может быть. Очень просто. Смотрите, если не докопаться вот до таких моментов, сейчас о которых мы с вами рассказываем, рассуждаем, читаем место Писания Иеремии. Ну, только одно, там есть еще другие места, пускай будет это одно. 6 глава, 13-14, ну, может быть, начало 15 стиха. Интересная деталь. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корости». Корость – это выгоды какой-то. «И от пророка до священника все действуют лживо». Куда выходит вот эта лживость? «Врачуют раны народа моего». Значит, и свои раны тоже. Как? Легкомысленно, говоря, мир мира, мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? В чем мерзость? Ну, мерзости грехов, преступлений, беззаконий. Но. Минутку, подождите. Врачевание ран легкомысленно и поверхностно есть мерзость. Вот сюда надо обратить внимание. Проклят, кто делает дело Господне, как? Небрежно. Только это еще и проклятие. И удерживает меч от пролития крови. Как это понимать? Дело в том, что написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Значит, если поверхностно идет лечение, если поверхностно идет обрезка, если до крови не происходит, это называется, мы не добиваем очередную голову этому. Как его еще назвать? Семиголовый зверь. Это же ужас какой-то. Да ладно. Цари израильские милостивы, они не добивают. Вот Амалека всего погубит, понимаете, а царя нет. Теперь, это все поврежденный ум. Читаем Исаии, 5 главы. Хотя бы 20-24. Если внимательно смотреть вообще Исаии 5 главу, надо целиком читать. Ну, я сейчас просто не смогу там. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного о винограднике. Он очистил от камней, сделал ограду». Это очень глубокие истины. И очень такие простые, доступные. Вот. Вопрос сейчас не здесь. И он говорит дальше. Виноградник – это народ Израиля. И вот теперь о народе Израиля. Или обо мне с тобою. Смотрите, что он пишет. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом. Тьму почитают светом, свет – тьмою. Горькое почитают сладким, а сладкое – горьким. Горе тем, которые мудры или мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Ну, то, что мы сегодня с вами и рассуждаем, и видим эти вопросы. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного, правых лишают законного». Очень детально я сегодня здесь разбирать не буду, но вот эти вот вопросы описывают. Вот на сегодняшний день немалое количество нас, христиан, оправдывают многие действия, дают объяснение и говорят, почему вот эти вопросы должны так остаться, почему мы соглашаемся вот с этими вопросами. Откуда это? Это повреждение ума. Чтобы было понятно, мне приходится на стрелки часов смотреть, поэтому я очень тороплюсь передать как можно побольше, чтобы в сегодняшнем дне, а дальше Господь обязательно будет напоминать и работать во внутренности каждого. Притчи читаем 25-26. Это я просто не ожидал этого момента, когда оно открылось к сегодняшней теме. Значит, здесь описывается 25-26. Что возмущенный источник? Возмущенный – это вот возмущение, движение произошло. Это значит, ил стал подниматься, вот муть пошла. Ну, так будем говорить. То есть движение пошло, которое стало, кто его знает, что вытаскивать наружу. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. По-другому. Праведник, падающий в грехи, перед или пред нечестивым, и нечестивые видят, когда праведники и праведницы падают или попадают в грехи. Священное Писание говорит: встань, спящий воскресни из мертвых. Дальше. Дело в том, что Священное Писание говорит: из чрева должны течь реки воды живой. Говорится о Духе Святом, правда? Из чрева потекут реки, не река. Отсюда получается более всего хранимого, храни сердце, потому что оттуда источники жизни, говорит Священное Писание. Теперь, эти источники должны течь в жизнь вечную. Это вот такое присутствие Духа Святого. Но в источнике внутренности, в роднике, повреждение. Какого порядка? Помните, в свое время, вот, когда Илья ушел, Елисей остался, и вот он приходит в Иерихон, ему говорят: отец мой, вот положение города Иерихона, как видишь, хорошее, но вот вода нездоровая. По-другому. Возмущенный источник, поврежденный родник. А что, говорит, не так? Вода горькая, от нее бесплодие, от нее нету... Это, вы знаете, хочешь пить, и ты не можешь пить. Хочешь поливать, и нельзя поливать этой водой. Для меня звучит немножко глубже этот вопрос, чтобы было понятно, как-то я передавал в теме эту тонкость. Дело в том, что построить город далеко от воды – это безумие. Первое, что делается, копаются колодцы. Для меня так звучит. И вот там, где колодец, где Бог останавливал в свое время Авраама, то, понимаете, он там копал колодец. Если не было там жилы водоносной, то Бог ее дорвал. Дальше. Тогда строился жертвенник. Тогда здесь потом в дальнейшем можно город закладывать. Есть место, откуда брать воду. Предельно бодрствуйте, потому что тема глубокая. Дальше. Это очень серьезнейший вопрос. Для меня звучит, что Иерихон был заложен там, где была вода. Но по какой-то причине пришло проклятие. А какое проклятие Иерихона, мы знаем, нет? Насколько мне известно, Иерихон — это был первый город, который был возмущен против Бога, не хотел открыть двери, ворота. Это был первый город, который был взят народом Израиля в земле обетованной, да, нет? И было сказано: проклят этот город. Проклятие этого города заключалось на одном из сыновей, кто поставит его основание, восстановит, и на другом из сыновей поставит ворота этого города. Так, да? Для меня звучит. Это проклятие привело к тому, что была проклята вода. Я другого лично не вижу. Для меня звучит. Вы знаете, вот когда мы не открываем наше сердце для Господа, когда мы не открываем, чтобы Он зашел, и чтобы Он и очистил, осветил, освободил, господствовал, звучит немножко так, знаете, странно, может быть, чтобы был господином, ну хорошо, ну пускай будет господином, господствование такое, знаете, для меня звучит странновато, но чтобы он господствовал, это нормальное состояние. Он говорит: ты понимаешь, если ты не хочешь этого, это проклятие. Как проклятие? Но граждане не хотели, чтобы он царствовал, и послали ему письмо: не хотим, чтобы ты царствовал. Это проклятие. Источник будет горький. Благоухания не будет. Что теперь делать? Борствуйте предельно, пожалуйста. Что делать с источником? Берем пример. Нечистый дух вышел из человека. Место стало чистым, убранным, но не занятым. То, что место было не занятым, говорит о вопросе: не хотим, чтобы ты царствовал. Да, ты очистил, ты освободил, да, это прекрасно, но мы не хотим, чтобы ты царствовал. Это проклятие превратится в то, что этот один вышедший приведет еще 7 злейших. Ну да или нет? Он говорит: ты понимаешь, вот очищение пошло, но ты добил все головы этого дракона семиголового. Или ты что-то оставил? Почему ты оставил это, что ты не захотел, не захотела? Он здесь говорит, возмущенный источник, поврежденный родник, праведник обязательно упадет. Что делать? Идем дальше. Псалом 110. Хотя бы 10 стих, только единственный. Начало мудрости и страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. По-другому. Разум верный у всех, исполняющих заповеди. По-другому. Неповрежденный ум, потому что исполнение. Минутку. А дело вот в чем. Нам необходимо обязательно на это обратить внимание. Уже не первый раз Бог на это показывал. И мы должны это в сегодняшней теме обязательно осветить в категорической форме. Но вот есть в организме человека, в кровеносных сосудах, холестерол. Я сегодня не разбираю медицину, ну так, слегка. Здесь немножко другой будет пример. Этот холестерол забивает кровеносные сосуды. Поступление крови уменьшается или прекращается, там бывают разные проблемы. Ну, всевозможные. Сегодня я не касаюсь этих проблем. Существует греховный холестерол в мозговых извилинах. Чтобы вы хорошо понимали. И Слово Божье обильно вселяться не может. Эти мозговые извилины, забитые холестеролом конкретных грехов, и сердечные, вот эти артерии внутренности, я имею в виду внутреннего человека, о духовной линии, не о физической рассматриваю, забиты. А Бог говорит, я хочу, чтобы Слово Мое вселялось обильно со всякой премудростью. Не получается. В таком случае люди делают страшные вещи, а они делают встряску. Стрессовая обстановка, которая встряхнет, расшевелит, и у человека, ну, я не знаю, как правильно выразить, но это не просветление, это не покаяние. Для меня звучит это жертвоприношение бесам. Так Священное Писание говорит в книге Псалмов, они приносили жертвы бесам. Не разбираю тех деталей, пока мы сдвигаюсь сюда. Объясняю. Кто-то говорит, ты знаешь, вот читаю Библию, не могу читать, не получается. Но если, говорит, я включу современную музыку, ну разное, там рок, понимаете, или металл, или рэп какой-нибудь. Вот тогда под эту музыку я могу читать Священное Писание. Это говорит о вопросе, что у человека настолько забиты мозговые и сердечные извилины, вот кровеносной подачи истины Слова Божьего, что невозможно, надо это расшевелить. И вот тогда начинается восприятие. Другой пример, тоже вам известный. Христиане, библейский колледж, будущие бакалавры, профессора Священного Писания, там, или как их называют, величают и тому подобное, миссионеры, благовестники и тому подобное. И вот, ну, в основном молодежь, это разные возраста, и более зрелая такая молодежь, понимаете. Вот. И вот проходят занятия, и дальше невозможно воспринять истины Слова Божьего. Значит, нужно сделать стрессовую встряску. Я вам это рассказывал, слегка так бегло коснусь этого вопроса. Что для этого нужно? Значит, в зависимости от того, какими грехами забиты мозговые, извилины и сердечные, вот этим грехом надо сделать встряску. А Священное Писание говорит, что это мир развратный. Мы когда с вами сегодня, возможно, будем касаться этого места Писания, апостол, даже это не апостол, а сам Господь говорит, обращаясь к народу Израиля, мир прелюбодейный и грешный. Господи, ты кого имеешь в виду, язычников? Он говорит, да нет, я, говорит, среди евреев нахожусь. Что ты хочешь сказать, что евреи почти чуть ли не поголовно все в таком состоянии? Он говорит, удивительно. Да, верно видишь. Недалеко ты от Царствия Божия. Ну, примерно так, понимаете. И вот для того, чтобы эту стряску сделать этой молодежи, потому что они не в состоянии больше воспринимать истины, но они пропитаны любодеянием, флиртом, прелюбодеянием. Так, молодежь, сестры, ну ладно, сестрами назовем, не знаю, как назвать. Вот, девицы, кто его знает, девицы ли они уже. еще. Ну, ладно, дальше движемся. Так, ну-ка, обычно же облегающая одежда с разрезами. Ой, короткая там, да, это же вообще. На виду все прыщики будут. Ну-ка, все босоножки скинули в сторону, сели в рядочек, ножка на ножку. Миссионеры, праведники, праведники, ну, они же праведники, и праведницы, вот они праведницы сидят, эти же праведники. Понимаете, ну-ка, на четвереньках лазят и меряют, чьи ножки, чья босоножка. И вот этот ажиотаж настолько поднимается. Что это? Что за огонь? Знаете, что за огонь? Значит, этот огонь сидит в них, в представительницах женского пола. Этот огонь сидит в представителях мужского пола. И этот огонь сидит в преподавателях. Понимаем или нет? Как тряхануло? Ну, сыграли, вот, нашли, не нашли, с чьей ножки, чья босоножка, понимаете. Все, теперь они все такие разгоряченные, вот, понимаете, аж они, теперь они будут о духовных истинах говорить высокие мотивы. Не может такого быть. Это есть. Другой вариант. Бракосочетание закончилось, тоже вам рассказывал. И я хочу показать момент. Разум верный, поврежденный. Это же поврежденный разум, или как? Ну, что ты говоришь? Ладно, и надо распорядителем быть. И вот для того, чтобы на распорядительстве пира было присутствие Божье, надо сразу поставить на Божьи рельсы. Ну, так выразимся, ладно? И вот ведущий говорит, вы знаете, что бракосочетание – это есть прообраз сочетания Церкви Божией с Господом. Это невеста Христова. И поэтому эти вопросы, величайшие прообразы, должны быть осуществлены в нашей жизни. Только чтобы нам, одетыми, не оказаться нагими. И вот заходит молодая читание, уже сочетанная, да? Остальные все сидят. Только чтобы нам, одетыми, не оказаться, они уже проходят нагие. Ужас. У нее спереди платье есть, а сзади от шеи до поясницы, чуть-чуть пониже, платья нету. Ну, такой фасон. Ну, ладно. А как раз Священное Писание, как сказать, а тот, кто был распорядителем, не знал об этом, что в такой одежде она находится. Когда заходит, уже нормальная одежда, понимаете, вроде терпимая. Только чтобы нам, одетыми, не оказаться нагими. А вот он факт налицо. Дальше несколько мест Священного Писания. И все замерли, все затихли. У кого есть пожелание? Ни у кого. У кого есть песнопение? Ни у кого. У кого есть поздравление? Ни у кого. У кого есть стих? Ни у кого. Вы что, пришли с пустыми руками? Тишина. Этот молодожен или как? Через время подзывает. Слушай, сидят как на похоронах. Это же единственный раз в жизни бывает бракосочетание. А что если вместо тебя вот тот распорядителем побудет? Ну давай. Тот выходит. Пожалуйста, мужей и жен, которые уже по 5 лет друг друга знают. 5 пар сюда. 5, 6, 7, какая разница, вышли. Так, ну-ка, мужьям глаза завязать. Черными тряпками, знаете вы эту историю, завязали. Так, жены поменялись местами. Так, через рукопожатие ты должен определить, которая твоя жена, и в знак того, что ты узнал. Говорит, а я буду следить, чтобы ты, понимаешь, она, чтобы тебе знак рукой не дала. Вот, и та, которая будет жена, чтобы ты считаешь, что твоя жена, чтобы ты потянул ее к себе. Ну, это хорошо, еще что не сказал, еще обними и поцелуй при всех. Ой, Господи Боже, то там визг стоял. Там духи любодеяния, прелюбодеяния, флирта кричали, аж умирали от счастья, наконец. И все загудело, как в пчелином улье. Кого-то спросили, брат, как ты смотришь на это дело? Он говорит, это мы делали, когда в миру занимались. Когда вот огонь угасал, то мы вот такие дрова подбрасывали. Я не об этом, я дальше иду. Ужас следующий. И вот после этого, когда сели, все проснулись, все ожили. И у всех появилось пожелание сказать молодым, стихотворением поделиться, подарки принести и петь песнопения. А Бог говорит: а ты посмотри на лица этих, те, которые теперь будут давать подарки, говорить пожелания, рассказывать стихи и песнопения. Я как глянул, ужас! Стеклянные глаза! У них заклинило. Потому что любодеяние, флирт, прелюбодеяние забиты были. Мозговые извилины и сердечные извилины. Понимаем, да? И вот теперь, когда тряхнули, вот таким вот трюком они зашевелились, ожили. И теперь они во имя Иисуса Христа будут петь, да? Во имя Иисуса Христа или во имя похоти? Во имя флирта? Во имя Иисуса Христа они будут пожелания говорить. Ссылаясь на страницы Священного Писания. Да, если у нас такая оценка, то и мы с поврежденным умом. Они поздравления будут и Библию будут листать. Да? Но они же из Библии будут говорить. Если мы так рассуждаем, у нас тоже поврежденный ум. Дело в том, что вначале из Библии было сказано, и там была такая глубокая истина и правда сказана, что моментально резонанс произошел. Понимаем, какой нет резонанс? Если бы там была чистота, святость, сила, любовь, целомудрие, они исполнились бы Духа Святого, огонь бы сошел, и в этом огне пожелания, стихотворения, песнопения, поздравления. Понимаем? Нету этого. В ответ – кладбище. Почему? Потому что мертвые по расположению к злым делам. Успеваем? Значит, повальный, поврежденный ум. Но это же христиане. Члены церкви. Принявшие Духа Святого. Идущие на исповедание и покаяние. Мы с вами не так давно разбирали момент, когда фарисеи шли на водное крещение. Вы что думаете, они просто шли креститься? У них были подобраны вопросы, которые они будут исповедовать. Мне приходилось видеть таких людей. Брат Сережа, я хочу побеседовать, покаяться хочу. Я говорю: хорошо, можно встретиться, я прихожу. Человек... Неважно, он, она, не играет вопрос возраста. Но дело в том, что человек хочет покаяться, потому что собирается идти на водное крещение. Я все подробности рассказывать не буду, некоторые детали, ладно? Так, я хочу покаяться. Ну, хорошо. Достает брошюрка, я забыл, кто это писал и как она называется, но сюжет этой брошюрки таков. Все виды грехов, какие существуют во Вселенной. В алфавитном порядке. И рядом местописание, где это подтверждение на существование такого вида греха. Так. Да, вот у меня вот такой грех. Так, потом перелистывает. Нет, не сюда. Да, потом у меня вот такой вот грех. Только не Библию перелистывает, вот эту брошюрку. И вот то туда, то сюда. Что ты видишь? Я вам задам вопрос, а что вы видите? Это покаяние? Я скажу, что это. Вот я читаю 35-й псалом. Вот этот 35-й псалом объясняет, что это. Давайте себя проверяем. Псалом 35. Начальнику хора. Ух ты. Вот такое песнопение, вы представляете? Вот чтобы мелодия у нас была... Вот, и вот рифма или без рифмы, можно и без рифмы. Есть такие мелодии, что можно без рифмы, как сказать, стихотворной формы, без стихотворной формы, можно исполнить песнопение, и очень красиво получается, и отсутствие рифмы не мешает. И вот, понимаете, чтобы церковь вся спела, хор спел, молодежь, чтобы пела это. Ну, это ж песня, да? Ну, читаю. Начальнику хора раба Господня Давида. Это псалом. Нечестие беззаконного... Я сразу с комментариями. Нечестие беззаконного еврея. Нечестие беззаконного, беззаконной христианки, христианина. Ухо не режет. Ну так надо читать, а как же по-другому? Это про них? Ну на ту единицу про них. А сегодняшняя единица про нас. Ну кого про них? Про язычников? Это что, еврей пишет про язычников? Да нет. Но он пишет про евреев. Нечестие беззаконного еврея и еврейки. Сегодня христианина, христианки, членов церкви. Говорит сердце мое, нет страха Божия пред глазами Его, хотя они и члены церкви. А мы сегодня прочитали в псалмах «Страх Господень, начало мудрости, разум верный у всех исполняющих заповеди. Отсутствие страха Господня будет нарушение заповедей только так». Ибо он, еврей, еврейка, или сегодня христианин, христианка, льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Вот так поступили фарисеи, когда шли на водное крещение. И Иоанн Креститель сказал, нет. Понимаем? Слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он, разумеется, чтобы делать добро. Дальше я уже не читаю достаточно. Как такое может быть? Это, знаете, вот мы зачастую, давайте себя проверяем. Вот во время собрания, вот мы слушаем, что Бог передает, да? Ну, я хочу именно это подчеркнуть, почему? Потому что бывает, человек читает, бывает, говорит свои рассуждения, ну, разные, да, бывают моменты. Бывает, передает то, ну, как вот Руфь на поле Вауза, вот что она ела, хлеб, а потом из-за пазухи остатки этого хлеба, ну, пускай будет остатки так, или как правильно сказать, в ней не остатки, а часть. Вот она часть съела, а часть спрятала, не остатки. Да, это будет более правильная часть. И вот она приходит домой и своей свекрови говорит, вот я ела, а эта вот часть тебе приберегла. Ну, то есть это нормально. У каждого из нас должно быть и откровение, и псалом, и прочие вопросы. То есть то, что мы получаем, чем мы питаемся в личном общении с Богом. Да, благословит Бог, это на своем месте. Но я хочу подчеркнуть одну из тонкостей. Когда Бог конкретно показывает, какая тема должна прийти. Я вот сюда иду, понимаем? И когда вот такие темы Бог открывает к нам, скажите, что делается с нами? По-другому ставлю вопрос. Вот мы потом после темы поднимемся сами для себя. Пожалуйста, не для друга. Мы что-то взяли для себя из этой темы? Или считанные какие-то вопросы? Вы знаете, наличие считанных вопросов, которые мы, бывает, берем из темы, зачастую говорит о вопросе, что остальное мы спрятали и покрыли. Задумайтесь каждый. Задумайтесь. Объясняю. Может быть, не очень глубоко, но как уже будет получаться. Дело в том, что вот увидали что-то с краю, и вот это с краю мы взяли и смахнули. Это да. А вот то, ладно, это мне пригодится. Но я без этого не могу. Я без этого, что вы говорите? Ну, это не будем мы этого касаться. Ладно, сделаем вид. А скажите, а в духовном мире это видно, нет? Видно. Мы понимаем, что здесь с нами происходит жуткая вещь. Какая? Вот сам сатана принимает вид ангела света, и служителя его принимают вид служителей правды. Но язык не поворачивается сказать это, но придется это все-таки говорить. Если мы не добиваем до конца вопрос, мы служителя его. Ну да, нет? Но это же правда. Какую-то из голов пощадили. Цари израильские, они милостивые. Не добить, не докончить. Когда Священное Писание говорит о исправлении повреждений, вот мы сегодня рассматривали вопрос поврежденного ума. Когда рассматриваешь вопрос поврежденного ума, то необходимо посмотреть повреждения Иерусалима в одни Ездры и Неемии или Неемия и Ездры. Там говорится о том, что значит, стена была разрушена где-то большими участками, где как. Были такие места, где стены были разрушены напротив дома чьего-то или напротив комнаты. То есть дом, это ладно, вот несколько, как сказать, у дома несколько комнат, прилегающих к стене, напротив тех комнат стена города не пробита, а вот напротив этой комнаты стена пробита, значит, там что-то какие-то проблемы были духовные, очень серьезные. Храм разрушен, ворота сожжены, и вот это все нужно, говорит, восстанавливать. И вот я читаю Неемии 4 главы, 7 стих, здесь такая фраза. «Когда услышал Санавалат, и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азатяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно». Но дело в том, что мы с вами, когда разбирали вопрос, город крепкий у нас, спасение дано вместо стены и вала, то фактически это получается повреждение внутренности, мы же храм его. Мы же город Его, щиты ограждения истина Его, спасение дал Он нам вместо стены и вала. Значит, отсюда вытекают вопросы. Разрушение спасения, а спасение быть спасенными от моих же грехов, для меня, от твоих грехов, для тебя. Вот это нарушение обязательно приводит к разрушению стены ограждения. Приводит к разрушению храма. А у храма к разрушению жертвенника. И уже огня нету на жертвеннике. Это вот то самое, которое говорилось, что сегодня мы с вами затронули. Возмущенный источник, поврежденный родник. Священное Писание говорит, огонь на жертвеннике, чтобы не угасал. Тут огня нету. Зато эмоции. За счет эмоций. А он говорит, ты восстанови, огонь на жертвеннике не должен угасать. Если внимательно смотреть, для меня звучит сердце – жертвенник, а уста – это выход пламени. Но если нет огня во внутренности в сердце, то на устах не будет, будто эмоции просто, дым будет. Он говорит, тебе, говорит, необходимо восстановить. Нам необходимо обратить внимание на такую деталь. Дело в том, что когда было восстановление Иерусалима, то кто-то хотел восстанавливать, а кто-то нет. Священное Писание говорит, ну я своими словами скажу, те, которые считали, что они в обществе большое положение занимают, и богатенькие такие, они не собирались восстанавливать Иерусалим и не наклонили спину или шею для ношения тяжестей. Им это было не надо. Отсюда вытекает вопрос. Человеки или христиане, уверенные в своей правоте, сегодня, что мы прочитали, они обязательно не будут заниматься очищением освящением. Это будет общая картина такая. Ну, показать кому-то, что мы тоже очищаемся и освящаемся. Разум поврежденный. Вопрос недобитости – это очень серьезнейший момент, почему нам необходимо сегодня тоже успеть сегодняшней теме коснуться. Дело в том, что был момент, когда Елисей, Илья уже ушел, Елисей уже старенький был, так скажем, да, уже недолго ему осталось быть на земле, к нему пришел царь. Плакал господин мой, там или как, колесница Израилева, конница его. То есть напомнил слова, которые пророк в свое время говорил, когда Илья уходил. Отец мой, колесница Израилева, конница его. Потому что на огненной колеснице, огненными конями, Илья был восхищен, мелодь упала. И тут, понимаете, вот это движение происходит, для меня так звучит. И пророк говорит, открывай окно, стреляй стрелу на восток, это против неприятелей. А потом говорит, бери стрелы и бей в пол. И тут ударил 3 стрелы в пол и остановился. Священное Писание здесь говорит, я уже зачитывать не буду, стрелки бегут очень сильно. И он говорит, слушай, надо было 5 или 6 раз. А теперь только 3 победы. Так интересно звучит. Если это касалось бы вот этого зверя, этого, знаете, дракона семиголового, то, образно говоря, звучало бы так, то бы место Писания. Знаете, как бы оно звучало? Надо было 7 раз, образно говоря, чтобы отрубить все головы. А ты только 3 отрубил. А теперь жди, что будет дальше. Ты шел хорошо, ты стрелял хорошо. Кто остановил тебя? Кто? Галатов. Аналогичное место Писания. Там Ветхий Завет, а здесь Новый Завет. Пятая глава, хотя бы стих 7. Галаты 5:7. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы не покоряться, если не по-другому? Вышли хорошо с оружием правды в левой и правой руке, и вы наступали на всю силу вражью, и вы одну за другой головы рубили семиголовому этому дракону, и вдруг остановились. Как это понимать? Что это значит? Ну, мы успеем покаяться. Да? Ну, конечно, успеем. Еще не все события произошли. Но мы успеем покаяться. О чем ты говоришь? Да? Если же раб тот, будучи зол, то обязательно скажет, что не скоро придет Господин, то есть успеем покаяться. Что ты хочешь сказать? Он сказал очень глубокую правду и истину. Марка 8 глава с 34 по 38. И подозвав народ, Марка 8 с 34. И подозвав народ с учениками своими, сказал: кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Назад читаю. Ты сможешь сберечь душу свою при одном условии, если последуешь за мной, взяв крест и отвергнув себя. Возникает вопрос. Скажите, а как мы отвергли себя? Мы взяли крест. Я сегодня, может быть, не буду разбирать вопрос о кресте, но Священное Писание говорит: крест Христов, которым для меня мир распят, и я для мира. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. У меня возникает вопрос, на чьем кресте мы распинаем похоти и грехи? Но на кресте Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я? Ну, подожди, каждый подумайся. Знаете, что Он распят на этом кресте, а это должен был бы я и ты, каждый из нас быть распятыми? Да, это правда. Но распинать свои грехи, я вижу, придется на своем кресте. Что это значит? Для меня звучит, вот согласно сегодняшней теме, которую мы сегодня с вами разбирали для самих себя, разум поврежденный не позволяет нам распять нам нашу плоть со страстями и похотями. Это первый признак, если дальше там читать, какая польза? Ты, говорит, вредишь сам себе. Повреждение, поврежденный ум, поврежденный храм внутренности, поврежденный город нашего естества, поврежденная страна. Но мы являемся страна, город, храм, жертвенник. Скажи, говорит, следующий вопрос. Кто постыдится меня, моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего святыми ангелами. Господи, но при чем здесь постыдиться Тебя и слов Твоих в окружающем мире? Ты почему это берешь и вместе складываешь в одно? Что? Читаю заново. И кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. И тогда ты будешь, говорит, исповедовать имя мое. Если, говорит, ты не сделаешь этого, ты не сможешь исповедовать. Согласно сегодняшней теме, что мы с вами рассматривали, Христовым благоуханием не будешь. К чему мы с вами приходим? Отсутствие Христового благоухания, мы не пошли за Ним. Как ты сказал такое? Проверяем. Тесные врата и узкий путь. И немногие находят. Поищите войти, и невозможно, так? Как это, Господи? Это получается, евреи, которые находятся в Израиле на те единицы времени, когда Сын Божий был во плоти, они не входили в тесные врата и не шли узким путем. Ну да? Берем хотя бы богача и Лазаря, да? То, понимаете, согласно жизни, как он жил, он не считал, что он не вошел в тесные ворота и не пошел узким путем. Оказывается, да, не пошел. Пять немудрых. Куда мы их отнесем? Скажите, пожалуйста, они вошли в тесные ворота? Они пошли узким путем? Нет. Они захотели войти на брачный пир? Двери закрылись. О чем это разговор? Вопрос о том, что плоды и проявления поврежденного ума у христиана, поврежденный ум, с ним никогда в небо не войдешь, с поврежденным умом. По-другому это звучит так. Поврежденный ум обязательно не даст возможности очистить одежду до полной белизны. Поврежденный ум скажет, ну слушай, ну вся же одежда светлая, ну вот тут вот немножечко. Но поврежденный ум скажет, ну я же не такой грешный, я же не такая грешная, как окружающие. Поврежденный ум. Нам очень глубоко необходимо рассмотреть эти вопросы. А не поврежден ли у нас ум? Нету ли нарушения воли Божьей в жизни нашей? То слава Богу, что жизни наши не прервались, не готовность, имеем эту возможность, склоним наши колени, будем кричать и вопиять. Господи, благослови нас тем, чтобы у нас ум не был поврежденным. Благослови нас тем, чтобы было очищение, освящение, как хочешь ты. А не так, как по-человечески, так, абы как. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Божий, с благодарностью под Твоим лицом, за Твое большое благословение и милость, сохрану жизни в сегодняшний день. С благодарностью пред Тобой, что мы на этом месте, и Ты есть наш Бог Отец, мы Твои дети. С благодарностью пред Тобою, что Ты встряхиваешь нас, позволь сказать так, возбуждаешь чистый смысл, предлагаешь нам, чтобы рассмотреть, в каком состоянии, что, где, зачем и почему. Господи Боже, чтобы не оказаться опоздавшими, не оказаться поврежденным умом. Владыка Божий, чтобы называть вещи своими именами, идти путем очищения, освящения, прославления имени Твоего Святого. Господи, благодарность Тебе, потому что это Твоя забота. Благодарность Тебе, потому что Ты желающий, чтобы нам ходить в свете Твоего лица, чтобы светильники наши горели, не тускли, не коптели. Благодарность имени Твоему Святому за милость благословения Твоего, за то, что Ты есть Бог, Отец, за то, что мы Твое наследие, Твои дети. Боже, Ты руководи нас дальше советом Твоим. Веди милостями Твоими, прославляй имя Твое Святое. Господи Боже, благодарность Тебе за эту милость Твоего благословения, за то, что, Господи, Ты не отнял милости Твоей, Владыка Божий, что даровал эту возможность, чтобы в зеркале Слова Твоего видеть и не отойти, не забыть, но рассмотреть, приводя свою жизнь в порядок, согласно воле Твоей, к прославлению имени Твоего Святого. Ты сказал, они пришли от великой скорби, а мы любили ли одежды кровью Агнца. Боже, Иисус, Ты сказал, если я не умою Тебя, Ты не будешь иметь части. Ты знаешь, где, как, насколько, в какой степени. Боже, благодарность имени Твоему Святому за эту величайшую милость и заботу Твою, за благословение Твое, что Ты есть Бог Отец, и мы Твои дети. Хвала имени Твоему Святому. Боже, хвала Тебе, что Ты производящий Твои действия и хотения по Своему благоволению. Являй могущественную Твою руку. Боже, благодарность Тебе. Благодарность Тебе, Господи, чтобы жизни наши не прерывались ни готовности. Боже, чтобы нам в чистоте и святости ходить пред Твоим лицом, прославляя имя Твое святое. Господи, Боже, благодарность Тебе за Твою заботу и милость, что не напрасно Ты пришел и страдал на земле. Благодарность Тебе, не напрасно Ты умер, не напрасно Ты воскрес, не напрасно вознесся, не напрасно ходатайствуешь. Милость Твою, являющий для наследия Своего, для нас. Благодарность Тебе, Господи Боже. Хвала имени Твоему Святому. Веди нас дальше. Прими хвалу Будь возвеличен и прославлен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.